Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклад Дика Марти. Кто был тот свидетель? В программе «Время и мир» результаты расследования Парламентской ассамблеи Совета Европы, бросившие тень на премьер-министра Косово, комментирует прокурор Международного трибунала по военным преступлениям, совершенным в ходе конфликта в бывшей Югославии, сэр Джеффри Найс. У микрофона Ирина Лагунина. Доклад Дика Марти в значительной степени опирается на книгу бывшего прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте. Действительно, из почти 600 страниц рассказа, посвященных в основном описанию преступлений, совершенных режимом Слободана Милошевича и руководством боснийских сербов в лице Радована Караджича и генерала Младича, три страницы описывают странный «желтый дом» в Албании. Дик Марти в интервью «Радио Свобода» назвал данные, приведенные Карлой Дель Понте, серьезными и точными. На ваш взгляд, спросила я прокурора Международного трибунала в Гааге сэра Джеффри Найса, эти данные серьезны и точны, и кто были те свидетели, на которых ссылается Дель Понте?
Я просто не знаю, поэтому сложно сказать, насколько серьезны и точны эти подозрения и обвинения. И в ее книге, и в докладе господина Марти приведено очень мало сведений. Конечно, нельзя исключать, что у обоих есть очень серьезные доказательства, но в данный момент они просто не хотят делать их достоянием гласности. А может быть, все это только слухи и спекуляции, и ничего больше? Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что в настоящее время просто невозможно оценить силу и глубину доказательств. Доказательной базы, на которой опираются Карло Дель Понте и господин Марти.
Но юрист, опираясь на то, что написано в книге и в докладе Дика Марти, стал бы хотя бы в уме делать какие-то обвинительные заключения?
Это та проблема, которая приняла сейчас массовый характер. Сейчас люди очень легко бросаются обвинениями против общественных деятелей и политиков. Конечно, Хашим Тачи, который стал предметом этих обвинений, хотя, по-моему, Дик Марти в последнее время значительно смягчил свой тон, не мировой лидер. Он всего лишь премьер-министр очень маленькой страны, которая пытается вступить в европейское сообщество и в ООН в противовес тому, что хочет Сербия. Но против него можно выдвигать обвинения так же, как это можно делать против Буша, Блэра, Киссинджера, которые тоже якобы делали ужасные вещи в ходе конфликтов прошлого. И никто не утруждает себя проверить эти обвинения. Это новое явление, новый феномен в мире. Можно легко бросаться обвинениями, в то время как у политиков нет возможности отстоять свое имя, если эти обвинения ложны. А ведь в целом ряде случаев это уже имело политические последствия. Более того, возможно, в целом ряде случаев обвинения и выдвигались ради того, чтобы достичь определенных политических целей, хотя доказательная база под ними была либо исключительно слабой, либо вообще такой, на которую нельзя положиться. Так что ответ на ваш вопрос – прост. Могут ли люди бросаться такими обвинениями? Да, могут. Должны ли они это делать? А вот это уже спорно. Лучший способ действий для следователя по уголовным делам или прокурора, вне зависимости от того, в какой юридической системе он или она работает, посмотреть на обвинение, взвесить доказательства, которые у него или у нее есть, а затем представить эти доказательства на рассмотрение суда. Замечу при этом, что следователь или прокурор делает это только в том случае, когда доказательств, по его мнению, достаточно. А до этого лучше хранить молчание, потому что если ты не прав, если дело не выдержит независимого судебного разбирательства, то ты можешь, сделав информацию достоянием гласности, навредить кому-то, кто абсолютно невиновен.
Во время вашей работы прокурором в Международном трибунале по бывшей Югославии вы сталкивались хоть с какими-то фактами или свидетелями по этому делу?
Насколько я знаю, ничего подобного не было. Правда, не забывайте, я покинул трибунал в 2006 году, то есть уже 5 лет назад. Было расследование, которое проводилось в начале десятилетия, но об этом сейчас известно и немало написано, связанное с так называемым «желтым домом» в Албании. В этом доме на стенах и, по-моему, на полу были найдены следы крови. Были также найдены пустые емкости из-под медикаментов. И были подозрения, что эти медикаменты могли использоваться в процессе операции над людьми. И это все. Никакого специального расследования по этому делу я не помню. Да и не могу помнить. Хотя в Югославском трибунале было много расследований. По всей видимости, это конкретное дело явно не могло привести ни к каким последствиям. То есть оно никуда не вело. Впрочем, есть масса расследований, в которых адвокаты или прокуроры никакого участия не принимают. Расследования, которые до них не доходят, о которых они не знают, потому что следствие решает не выносить результаты на рассмотрение суда. Адвокатам и обвинителям просто и не нужно знать об этих расследованиях. Но если бы у всего этого дела, о котором пишет Дель Понте и которым теперь занимается господин Марти, была прочная доказательная база, в любой момент до 2006 года, пока я был в трибунале, я бы непременно об этом знал. Потому что если бы у нас были доказательства, что лидеры косовских албанцев замешаны в убийствах сербских военнослужащих с целью изъять их внутренние органы, мы обязаны были бы предоставить эту информацию обвиняемому трибуналом Слободану Милошевичу. Таковы требования международного правосудия. Но, повторяю, я никогда ничего не слышал о подобном деле.
Но вот сербская пресса, например, сообщает о том, что в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который будет представлен 16 февраля, есть указание на то, что миссия ООН в Косово, UNMIC, расследовала это дело и передала материалы расследования в Международный трибунал по бывшей Югославии в 2003 году. Но позднее Международный трибунал уничтожил вещественные доказательства. Такое возможно?
Я, конечно же, слышал об этом, но если вы ищете объяснение этому, то не стоит придавать конспирологический оттенок тому факту, что какие-то предметы были уничтожены. Если вы провели расследование, которое, ну, абсолютно и точно ни к чему не привело, то вполне можно с течением времени уничтожить некоторые вещественные доказательства, особенно если они никому не принадлежат и ни для кого не являются ценностью. Так что не надо винить Международный трибунал в том, что он это сделал. Более того, я должен сказать, что эта история абсолютно отличается от той, когда трибунал уничтожил вещественные доказательства и даже, говорят, части тел людей, убитых в Сребренице. В том случае были уничтожены предметы, которые могли иметь колоссальную ценность для родных и близких, поскольку было известно, кому эти предметы принадлежали. Так что в том случае все иначе. А что касается косовского дела, то да, я читал об этом. Имеет ли это уничтожение вещественных доказательств какое-то значение? Я бы так не сказал.
Иными словами, миссия ООН в Косово провела расследование, выяснила, что дальше расследовать нечего, передала все материалы Международному трибуналу, тот их изучил, пришел к выводу, что никакого расследования дополнительно проводить не стоит, а с течением времени и уничтожил те вещественные доказательства, которые были приложены к делу. Те, кто читал доклад Дика Марти, отмечают, что в нем очень мало доказательной базы. Вы тоже читали этот доклад. Вы нашли в нем какие-то данные, которые можно считать доказательством?
Нет, не нашел. Впрочем, это не совсем справедливое утверждение. Я нашел одно. Господин Марти очень тщательно подчеркивает, что это не уголовное расследование. Он практически не использует слово «доказательство». Вместо этого он пользуется выражением «указание на то, что». И, как я уже подчеркнул, в последние недели он значительно смягчил свой обвинительный тон против Хашима Тачи. В одном случае он даже пытался снять Тачи с крючка, сказав, что в дело были вовлечены друзья Тачи, а не он сам. У доклада просто нет того доказательного веса, который требуется для нормального отчета о расследовании. Это могло произойти по нескольким причинам. Может быть, из-за того, что ничего не было обнаружено по существу. Может быть, доклад просто плохо написан. А может быть, серьезные соображения безопасности не позволяют придать гласности сведения о людях, у которых есть доказательства. И тогда я могу это понять. Но если даже в основе всего третий вариант, то есть соображение безопасности отдельных свидетелей, что не позволило автору представить солидную доказательную базу, то это еще одна причина, по которой расследование должно проводиться без огласки, без фанфар, до того момента, когда можно представить дело в суд и предъявить обвинение и ожидать от суда начала нормального делопроизводства. А здесь произошло обратное. Без предоставления каких-либо деталей дела были выдвинуты обвинения, и мы теперь не знаем и не можем узнать, в какой мере эти обвинения оправданы. И хотя многие полагают, что эти обвинения по целому ряду практических причин вряд ли можно считать основательными, но ведь они могут быть и справедливыми. и наоборот, вздорными. Они могут быть предъявлены с целью привлечь к ответственности людей, которые совершили чудовищные преступления, а могут просто иметь под собой политические цели. Кто знает?
В интервью «Радио Свобода» Дик Марти сказал следующее. «Слишком многие свидетели были запуганы в течение последних лет. Слишком много свидетелей исчезли, и слишком многие свидетели были убиты». Конец цитаты. Сэр Джеффри, вам известны случаи, когда свидетелей на процессах в Международном трибунале по бывшей Югославии убивали?
Нет. Постоянно высказываются подозрения, что в процессе по обвинениям против бывшего премьер-министра Косово Рамуша Хардиная было оказано давление на свидетелей. Именно поэтому сейчас готовится повторное рассмотрение его дела. Но пока это только подозрения. Конечно, в жизни такого органа правосудия, как Международный трибунал, есть много обстоятельств, при которых на свидетелей может быть оказано давление, когда свидетелей могут запугать или даже убить. И надо проявлять исключительную осторожность, потому что подобные вещи могут произойти. Мир военных преступлений – совершенно особый мир. На кон поставлено многое. Это не похоже на дела, которые рассматривают судебные органы отдельных государств. Так что надо оценивать ситуацию реалистично. Надо иметь в виду, что подобное может произойти. Но знаю ли я о случаях, когда свидетелей убивали? Нет, не знаю.
Рамуш Хардинай, которого упомянул прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии сэр Джеффри Найс, обвинялся в организации этнических чисток в сербских анклавах в Косово в 1999 году. В то время он был одним из командиров Косовской освободительной армии. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжу разговор с прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии сэром Джеффри Найсом. Сэр Джеффри работал в Гааге до 2006 года. Этих данных нет в докладе Дика Марти, но сербская пресса пишет о том, что один из свидетелей, на которого ссылается докладчик ПАСЕ, проходит в Гаагском трибунале под кодом К-144. Джеффри Найс написал статью в London Review of Books, в которой поднял вопрос о том, кто же этот свидетель под номером К-144. Почему? Что вызвало сомнения?
Потому что любому человеку, который следил за процессом по делу Слободана Милошевича, известно, что свидетелям давались псевдонимы и, если хотите, коды. В деле Милошевича коды начинались с буквы, а затем следовал номер. Коды свидетелей по Косово начинались с буквы «К», но мы даже близко не подошли к номеру 144. Так что я не знаю о человеке под номером 144, что, впрочем, не означает, что такого человека нет на свете. Но когда меня попросили написать об этом, я зашел на сайт Международного трибунала, все это в открытом доступе, вы тоже можете это сделать. На самом деле, сделайте это, попытайтесь найти в поиске К-144. Вдруг я что-то пропустил. Я нашел массу ссылок на других свидетелей на букву К, однако ни один из них не был с номером 144. И хотя в прессе есть очень много ссылок на то, что якобы сказал свидетель К-144, очень сложно выяснить, кто он, откуда он, когда он впервые появился, если вообще появился в Международном трибунале. И в книге госпожи Дель Понте, хотя она и бросает довольно жесткие обвинения, речь о каком-то свидетеле К-144 вообще не идет. Хотя сейчас говорят, что он-то и предоставил ей информацию. Но разве можно это как-то комментировать?
Я выполнила просьбу сэра Джеффри и зашла на сайт Международного трибунала по бывшей Югославии. Ввела в поиск К-144 и получила ответ. Ваш поиск К-44 не дал никаких результатов. Я проделала ту же операцию на всех языках сайта – французском, боснийском, хорватском, сербском, албанском и македонском. С тем же успехом. Сэр Джеффри, еще один свидетель, которого упоминаете вы в статье в London Review of Books и которого приводит в пример сербская пресса, это некто под псевдонимом LJ.K. Этот человек описывает всю операцию, какой она якобы была в Албании. Что здесь показалось для вас подозрительным?
Вы говорите «свидетель», но нет, ее не называют свидетелем международного трибунала. Она просто вдруг появилась в центре общественной дискуссии. История, которую она рассказывает, просто не умещается в сознании. Она говорит о том, что у людей, например, изымали почку, потом зашивали и оставляли страдать до следующей операции, в ходе которой изымали еще какой-то орган, и так до их смерти. Здравомыслящий человек может сказать, что это несколько выходит за рамки реальности. Любопытно, что господин Марти в своем докладе признает, что это нереалистично, и что людей просто немного занесло. Но людей на войне заносят, или их заносят на развязывание войны. Любопытно, что Черчиллю во время Второй мировой войны пришлось нанять юриста, чтобы тот исправил эффект пропаганды того же Черчилля перед войной. Перед войной Черчилль говорил, что русские едят своих детей, а во время войны русские стали союзниками. Ему пришлось доказывать, что русские не едят своих детей, и поэтому можно иметь с ними дело. И для этого он нанял юриста по имени Джон Платц Миллс. В случае с войной в бывшей Югославии можно постоянно слышать рассказы о том, что люди играли в футбол головами убитых. Никаких доказательств, что подобного рода зверства происходили. Никогда не было. Это навсегда так и осталось слухом. Но приходится жить с тем, что подобная экстремальная пропаганда – это инструмент войны, и надо постоянно быть начеку. Сказав это, не могу не добавить, что люди делают чудовищные вещи на войне, и надо это признать.
В результате доклада Дика Марти смешались два дела – обвинение или предположение, что некоторые члены Косовской освободительной армии были замешаны в торговле органами, изъятыми у сербских пленных, то есть обвинение в серьезных военных преступлениях, которые якобы происходили в 1999 году. И расследование, начатое против частной клиники «Медикус» в Приштине в 2008 году, где местный врач якобы проводил незаконные операции по трансплантации органов, обманывая при этом доноров. Расследование происходившего в клинике проводит миссия Европейского Союза в Косово. И это чисто криминальное дело, подобные явления в мире встречаются и не имеют отношения к международным трибуналам по военным преступлениям. Но, собственно, сам Дик Марти проводит связь между тем и другим. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Я убежден, что в ЮЛЭКС есть полицейские судьи, которые способны провести серьезную работу. Условия их работы чрезвычайно трудные. Чрезвычайно трудно сохранить конфиденциальность расследования. Но они, тем не менее, смогли продемонстрировать, что были лагеря, секретные тюрьмы, пытки. Один лагерь располагался за пределами Косово, на севере Албании, что, впрочем, также было подтверждено в моем докладе. Это также было подтверждено отделом расследований BBC. То, что шокирует, в 2006 году торговля органами продолжалась, хотя и с использованием других методик. В 2006 году в клинике в Приштине изымали почки, несмотря на присутствие различных международных сил. Это показывает, что торговля органами продолжают с помощью других методов, но, вероятно, те же криминальные банды и с помощью тех же международных сетей.
Сэр Джеффри, как вы оцениваете эту связь?
Он проводит эту связь, поскольку говорит, что оба эти дела ведут к руководящим косовским политикам. И что тут еще скажешь? Эти два дела могут быть связаны, потому что ведут к руководящим косовским политикам. Или они могут быть абсолютно не связаны, несмотря на то, что ведут к руководящим косовским политикам. А может быть, они вообще никак не связаны с политиками. А может быть, и такое, что никакой связи нет, потому что одно дело существует, а другое нет. Одно преступление было совершено, а другого никогда никто не совершал. Известно одно, что в Косово идет разбирательство дела, в котором живые люди отдавали за деньги свои органы. Это не единичный пример в мире. Подобная чудовищная криминальная практика, к сожалению, случается. Но эта история не то же самое, что якобы, судя по обвинениям, произошло в конце конфликта в Косово, когда людей убивали ради изъятия органов. В данном случае людей обманывали нечестные медики. Связь между этими двумя делами? На настоящий момент на бумаге эта связь, мне кажется, очень хрупкой, если вообще существует.
Но в конце концов, может быть, хорошо, что парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за то, чтобы провести расследование. Ведь дело приобрело ярко выраженный политический оттенок, даже, можно сказать, оттенок политического скандала. В центре его премьер-министр Косово Хашим Тачи. Его имя связывают с чудовищными военными преступлениями, которые якобы происходили во время вооруженного конфликта в 1999 году. 2015 году. Это в прессе по всему миру, политики говорят об этом с разных трибун. Какие средства есть теперь у косовского лидера, чтобы оправдать себя? Может быть, частное и беспристрастное международное расследование ему, наоборот, поможет? Или поможет расставить точки над «и»? Но только кто должен, по вашему мнению, сэр Джеффри, проводить такое расследование?
Изначальными обвинениями должен был бы заниматься Международный трибунал по бывшей Югославии. В конце концов, обвинения впервые появились в книге прокурора этого трибунала. Повторяю, мне об этом не было ничего известно, но это не имеет значения. Конечно, кто-то может сказать, что это дело невозможно рассматривать за истечением срока давности. Но когда речь идет о подобных зверских военных преступлениях, срока давности не бывает. В любом случае, можно было бы провести надлежащее расследование в рамках трибунала, а потом, в случае необходимости, передать это дело для дальнейшего рассмотрения в один из национальных судов. Так что, если бы доказательства существовали, то естественный орган для надлежащего расследования и дело производства – это Международный трибунал по бывшей Югославии. А что касается вашего предположения, что Тачи мог бы выиграть от надлежащего расследования этих обвинений, то кто знает, если расследование однозначно докажет, что обвинения против него были абсолютно ложными, то он, конечно, выиграет. И на самом деле для человека, который неоднократно был предметом неприглядных обвинений, выигрыш в этом деле был бы просто триумфом. Это выбило бы почву из-под других обвинений в его адрес. Но что, если результаты расследования не дадут такого прямого и однозначного ответа? Что тогда? На его имени, на его репутации навсегда останется пятно, которое будет влиять на его политику и карьеру? Не знаю. Но в этом-то и весь смысл обвинений, основанных на недостаточной доказательной базе или вообще бездоказательных. Впрочем, я хочу предложить вам сделать одно, абсолютно гипотетическое и не связанное с реальностью допущение или предположение. Повторяю, абсолютно гипотетическое. Давайте гипотетически представим себе, что все эти обвинения – правда, что премьер-министр Косово и его соратники участвовали или были замешаны в том, в чем их обвиняют. Неважно, сколько их было, небольшая группа или сотни или тысячи. С вашей точки зрения, это то событие в истории, которое должно иметь непосредственное влияние на нынешнее время, когда Косово пытается войти в европейское сообщество, стать членом ООН, получить признание в мире. Это событие, которое неминуемо касается только ограниченной группы людей, в него вовлеченных, должно влиять на политическое будущее очень небольшого и экономически бедного государства. От него должно зависеть будущее этого народа. Мне лично предположение Совета Европы, что это событие истории должно влиять на сегодняшнее развитие событий, кажется весьма странным. Но это решать вашим слушателям.
Мы беседовали с прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии сэром Джеффри Найсом. Подробности хода расследования обвинений в изъятии органов живых людей в частной клинике в Приштине в 2008 году в следующем выпуске программы «В четверг вечером». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В дагестанском Хасавюрте в результате обстрела вечером в среду погибли два милиционера. В центре Москвы на Пушкинской площади несколько десятков человек приняли участие в митинге под лозунгом «Кто ответит за террор?». Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству обеспечить безопасность островов Южно-Курильской гряды, разместив там необходимое вооружение. В Египте 3 человека убиты и около 100 ранены в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Аль-Харга на юге страны. Начали забастовку тысячи рабочих на Суэцком канале. Они требуют повышения зарплаты. В Каире манифестанты заблокировали вход в здание парламента. На севере Ирака, в городе Киркук, сегодня 9 человек погибли и около 80 пострадали в результате взрывов. Взорвались 3 заминированных автомобиля. Целью нападений были сотрудники сил безопасности. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвия Берлускони. Его обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил в среду утром представитель южнокорейского правительства. В Тунисе Верхняя палата парламента единогласно постановила наделить расширенными полномочиями действующего временного президента страны. Греческий нефтяной танкер был захвачен в среду пиратами у берегов Омана. Крупнотоннажный танкер «Ирена» направлялся из Персидского залива в Мексиканский. Команда корабля состоит из 7 греков, 17 филиппинцев и 1 гражданина Грузии.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Урожай или бюджетные расходы? Почему в январе инфляция в России достигла 2-летнего максимума? Удастся ли России привлечь иностранные инвестиции? В Европе возобновлены торги квотами на выброс парниковых газов. Европейский проект газопровода «Набуко» в поисках газа. От поставщиков требуют гарантий. Решится ли Евросоюз на штрафные санкции к странам, обремененным долгами и бюджетным дефицитом? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В течение января рост потребительских цен в России составил 2,4%, сообщил Росстат. Он не только стал максимальным за 2 последних года, но и превысил тот же прошлогодний показатель сразу наполовину. А в годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, рост потребительских цен в стране составил 9,6%. К таким факторам, как традиционный для конца очередного года всплеск расходов бюджета или интервенции Центрального банка на валютном рынке, в последние месяцы добавились внешние, связанные в частности с ростом мировых цен на продовольствие. Однако в январе проявились не столько они, сколько именно внутренние факторы, считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я считаю, что январская инфляция 2,4% – это в основном результат бюджетных расходов. Напомню, что в декабре прошлого года бюджет израсходовал практически 18% годовой суммы. То есть, если бы расход не был равномерно, это должно было бы быть примерно 8%. То есть 10% бюджета ушли в рост цен. Интервенция Центрального банка, печатание рублей, это скорее активность была в первом полугодии прошлого года. И именно эта активность поддерживала инфляцию в конце прошлого года. Сейчас же основной фактор – это бюджетные расходы. И не думаю, что это была всеобщая потребительская инфляция.
Для сдерживания роста цен в стране и удержания инфляции в прогнозируемых пока на 2011 год при делах 6-7%, Центральный банк России, как заявил в пятницу его председатель Сергей Игнатьев, готов повышать как свои процентные ставки, так и нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Одновременно Банк России намерен продолжить расширение валютного коридора для российского рубля. Но с точки зрения удержания инфляции за счет контроля денежной массы в экономике, действенность таких механизмов, как повышение ставок, традиционного для западных стран, и контроля валютного курса в России сильно разнится. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, канал процентных ставок, он действительно в России не работает. С чем это связано? Связано с тем, что Центральный банк фактически воздействует напрямую на объем предложения денег, поэтому стоимость денег, то есть сама процентная ставка, она как бы вытекает из этого изменения предложения денег. Меняя саму процентную ставку, Центральный банк в России не может изменить динамику денежных показателей, просто потому что система рефинансирования, она доступна очень ограниченному числу банков, кредитный рычаг не очень развит, то есть экономика, она по большому счету глуха вот к этим ценам, ценовым импульсом, да, к изменению стоимости денег, к изменению процентной ставки. По поводу валютного курса, значит, вообще говоря, валютный курс не имеет своей прямой цели управления инфляцией. И, насколько я знаю, те расчеты, которые были применительно к России, они, в общем-то, показывали, что инфляция держится устойчиво высокой и в периоды, когда мы наблюдаем укрепление рубля, и в периоды, когда мы наблюдаем ослабление рубля. То есть, насколько я знаю, не выявлена какая-то четкая корреляция между именно изменением валютного курса и темпом роста цен.
На ваш взгляд, какие факторы инфляции могут в большей степени проявиться в России в ближайшие месяцы, внутренние или внешние?
Мне кажется, что российская экономика, она по-прежнему, что называется, не готова переварить то предложение денег, которое потенциально российский банковский сектор, центральный банк, они готовы обеспечить. И именно поэтому мы наблюдали отток капитала, и именно поэтому я считаю, что такие внутренние факторы инфляции, скорее всего, не очень серьезные. Мы видим, что кредитные растут не очень быстро, и темпы денежной массы тоже не очень быстро и замедляются. С другой стороны, есть проблемы внешних факторов. Мне кажется, что применительно к 2011 году, конечно, фактор роста мировых цен, в частности, на сельскохозяйственную продукцию, вот этот фактор, он, конечно, является наибольшим риском. И Россия здесь, к сожалению, будет, с одной стороны, и импортировать эту инфляцию с мировых рынков, и, с другой стороны, мы видим, что, в общем, ситуация с нашим урожаем из-за 2010 года тоже остается неудовлетворительной, и запасы зерна, они не пополнялись. Поэтому я думаю, что продовольственная инфляция, она, конечно, является значительным фактором риска.
Импорт продовольственной инфляции с мировых рынков вряд ли станет доминирующим фактором роста цен в стране, возражает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Он полагает, что динамика инфляции будет зависеть в первую очередь от некоторых решений властей.
Я думаю, что можно выделить два основных инфляционных фактора, которые действовали всегда, не только в этом году. Это вот интервенции Центрального банка, которые теоретически могут снова возникнуть, тогда появится избыточная денежная масса в системе. И второе – это поправки к бюджетным расходам, к закону о бюджете на этот год. Если этих шагов не будет сделано, я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции. Уже ясно, что в феврале инфляция должна быть ниже. И более того, в этом году ожидается гораздо меньший объем печатания новых денег и вбрасывания их в систему, потому что при относительно высокой цене нефти, это то, что мы видим сейчас, около $100 за баррель, бюджетный дефицит становится меньше. Бюджет балансируется примерно при $105 за баррель. Это означает, что монетизация бюджетного дефицита, то есть вбрасывание дешевых денег в систему, может быть минимальной в этом году. Это с некоторым лагом может привести к снижению инфляции.
Инфляция в России в течение января составила 2,4%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен к уровню января прошлого года составил 9,6%. За весь прошлый год – 8,8%.
Дмитрий Медведев поручил правительству до конца февраля представить предложение о создании специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Впервые о создании в стране такой структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в национальную экономику, президент заговорил летом 2010 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в Россию зарубежного капитала, вновь вспомнил о ней в конце нынешнего января в швейцарском Давосе, а теперь дал поручение правительству до 1 марта оформить ее документально. Что об этой инициативе думают иностранные инвесторы, пока говорить трудно. Однако, как предполагает глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, они уже готовы отвечать на сигналы, которые дал Дмитрий Медведев в Давосе, и инвестировать в российскую экономику. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Официальных российских данных по иностранным инвестициям, в том числе прямым, за 2010 год пока нет. Но согласно предварительной статистике ООН, объем только последних составил около $40 миллиардов. Казалось бы, весьма неплохой показатель для экономики, восстанавливающейся после кризиса. Иное мнение у главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в обработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которая слово создает государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самые простейшие добывающий бизнес. Но и для инвестиций в высокотехнологичные проекты тоже требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
В целом, соглашаются эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость увеличения доли инвестиций ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете? Фонд, он решает, но точечно эту проблему, он не решает ее кардинально и долгосрочно.
О том, в какой пропорции российские власти будут готовы дополнять иностранные инвестиции и сколько средств на это они в целом согласятся потратить, станет известно не ранее начала весны, когда правительство представит свои предложения. Пока же предполагается, что капитал фонда составит десятки миллиардов рублей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европе возобновлены торги квотами на выброс парниковых газов. Европейский проект газопровода «Набуко» в поисках газа у поставщиков требует гарантий. Решится ли Евросоюз на штрафные санкции к странам, обремененным долгами и бюджетным дефицитом? В Европейском Союзе в конце прошлой недели были частично возобновлены торговые операции на европейском спотовом рынке квот на выброс парниковых газов, полностью приостановленные Европейской комиссией 19 января. Тогда выяснилось, что в результате атак хакеров на объединенную европейскую компьютерную систему учета и регистрации этих квот, с ее счетов сразу в нескольких странах – Чехии, Австрии, Италии и Греции – было украдено почти 3 миллиона квот, то есть 0,5%. 0,15% ежегодного их выпуска в Европе на общую сумму около 45 миллионов евро. Вскоре часть пропавших квот, а все они имеют в системе регистрационные номера, как и ожидалось, была предложена к легальной продаже. Эта история в очередной раз отразила проблемы не только защищенности, но и эффективности всей системы. А появление новых правил ее регулирования ожидают не ранее 2013 года. Рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов – одна из главных составляющих поддерживающих общие усилия Европы в рамках программы Киотского протокола. Он возник в Европе еще в 2005 году и быстро стал крупнейшим в мире, более 90% от общемирового, который оценивается примерно в 125 миллиардов долларов в год. Хотя еще за два года до этого биржевая торговля такими квотами началась в Соединенных Штатах на Чикагской климатической бирже. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Основатели Чикагской климатической биржи рассчитывали на то, что со временем в Соединенных Штатах возникнет общенациональная система торговли квотами на выбросы. Тогда многие штаты планировали открывать региональные климатические биржи. Их возникло три – на Западе, Северо-Востоке США и на Среднем Западе. Основатели Чикагской биржи поняли, что на общенациональном уровне это может оказаться прибыльным делом.
Однако на общенациональном уровне торговля квотами в США так пока и не возникла, как и в Японии или Австралии, где такие планы также существуют. Общая схема проста. Не для всех, но для наиболее энергоемких производств устанавливаются нормативы выбросов ими в атмосферу. Если предприятие в них не укладывается, оно должно докупать квоты на рынке у более эффективных производств, пока не повысит собственную эффективность. Однако в Европе изначально квоты в пределах установленных нормативов распределялись бесплатно, а сами нормативы, как выяснили позже, оказались явно завышенными. В результате квот появилось на рынке много, соответственно, и цены на них были явно ниже ожиданий. Сегодня, например, квота на выброс одной тонны углекислого газа стоит в Европе примерно 15 евро, втрое меньше, чем еще год назад. Планы создания подобных рынков на общенациональном уровне обсуждаются и в США, и в Японии, и в Австралии. В деталях его создания и регулирования отличий от Европы немало, по сути, гораздо меньше. Из Мюнхена руководитель компании Allianz Climate Solutions Арминд Зандхофель.
Я думаю, что рынок квот будет расширяться умеренными темпами, ведь правила такой торговли и вся инфраструктура этого рынка, подобные тем, которые действуют, например, в Европе, должны появиться и во многих других странах, в том числе развивающихся. Но в обозримом будущем, как мне представляется, европейский рынок квот на выброс парниковых газов будет развиваться изнутри, не выходя за собственные границы. Мы убедились, как трудно создавать подобные системы в других регионах мира, будь то США или Австралия. Поэтому, на мой взгляд, европейский рынок квот и в обозримом будущем будет ориентирован только на Европу.
Сегодня рынки биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов фактически изолированы друг от друга. Хотя эти квоты и являются собой, по сути, еще один финансовый инструмент, как, например, акции или облигации компаний, которые можно купить почти из любого региона мира. Из Вашингтона Эндрю Лайт, исследовательский центр American Progress.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Это не только сделало бы международную систему контроля более эффективной, но и привело бы к удешевлению любых мер по сокращению выбросов этих газов в атмосферу. Однако создание такого единого рынка, естественно, сопряжено и с риском. Если система торговли квотами окажется несовершенной в какой-то одной стране, аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах.
Недавняя приостановка торговли квотами в Европе затронула лишь спотовый их рынок, то есть купли-продажи квот условно с немедленной поставкой. Однако в этом сегменте сосредоточено лишь 10-15% общего объема рынка квот на выброс парниковых газов в Европе. Остальные квоты торгуются на фьючерсном рынке, который вся эта история практически не затронула.
Проектом строительства газопровода «Набукко» для поставки сырья из Каспийского бассейна из Ближнего Востока в Центральную Европу сегодня занимается консорциум шести стран – Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Турции. На этой неделе он обратился к потенциальным производителям газа до конца первого квартала фактически дать гарантии бесперебойности таких поставок в будущем. Проектная мощность «Набукко» составляет более 30 миллиардов кубометров газа в год, и пока нет никаких гарантий, что необходимые объемы в регионе будут найдены, особенно на фоне конкуренции этого проекта с российским «Южным потоком». Косвенно эти предположения подтверждает и нынешнее обращение участников «Набукко», говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Сейчас связи с высокой активностью и, самое главное, с планами начала строительства уже в этом году, поскольку там поставки запланированы на 2017 год, наверное, наступает решающее время, и неудивительно, что консорциум выступил с инициативой по предоставлению вот таких жестких обязательств по поставкам. Видимо, для начала работ как раз этого и не хватает. Такого рода переговоры велись уже со странами, потенциальными поставщиками уже давно, и, наверное, в самое ближайшее время определится успешность и потенциальная возможность прокладки такого трубопровода.
По сути, консорциум строительства газопровода Набокко ждет ответа от трех стран, ранее участвовавших в переговорах о поставках газа и даже давших предварительное согласие на участие в проекте. Из них только две, по словам старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, реально такие обязательства могут дать.
В качестве основных поставщиков всегда называлось две страны в первую очередь. Это, конечно же, Туркмения и Азербайджан. Кроме того, третьим источником газа потенциально является Ирак, в частности, иракский Курдистан. Однако этот поставщик газа, я думаю, наименее надежен. Мало того, что общая ситуация в Ираке по-прежнему остается, скажем так, не очень привлекательной для любого бизнеса, в том числе такого серьезного, как добыча и транспортировка газа. Кроме этого, существуют определенные разногласия внутри страны между, собственно, иракским Курдистаном и центральными властями Ирака.
С тем, что основными потенциальными поставщиками газа для Набокко на сегодня, помимо нестабильного Ирака, являются Азербайджан и Туркмения, согласен и Николай Подлевских. Однако, по его словам, их прежние заявления об участии в проекте пока этого не гарантируют.
Азербайджан уже давно заявлял готовность по предоставлению газа в этот трубопровод. Другое дело, что заявлять и, там, скажем, гарантировать поставки – это немножко разные материи. Например, из Азербайджана уже часть предполагаемых поставок обещаны Турции. Вопрос с Туркменией, он тоже имеет некую неопределенность, потому что Россия активно лоббирует свой вариант трубопровода. И в случае, если чаша весов склонится в ту сторону, то Туркмения имеет возможность направлять свой газ по тому трубопроводу.
Кроме того, как отмечает Александр Назаров, у Туркмении и Азербайджана, несмотря на всю их публичную готовность давать газ для Набокко, для таких поставок отсутствует необходимая инфраструктура.
Если мы будем говорить о двух основных поставщиках, Азербайджан и Туркмения, обе страны готовы, я думаю, предоставить и определенные гарантии и по объему, и по цене. Однако, тем не менее, думаю, что для того, чтобы подсоединиться к Набокко, этим двум странам нужно будет построить еще дополнительные нитки газопровода от, собственно, своих основных месторождений. И самая большая сложность – это, естественно, для Туркменистана, которому придется строить транскаспийский газопровод для этого. О столице которого, на самом деле, речь ведется уже давно, но конкретных шагов, в общем-то, пока никаких не предпринимается.
Теоретически, еще одним крупным поставщиком газа для Набокко, как считают эксперты, может стать Иран, несмотря на всю сложность отношений его нынешнего руководства с западными странами. По мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николая Подлевского, это может произойти на фоне обострения политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Я думаю, что зарекаться от невозможности, конечно, нельзя, тем более, что обстановка вокруг Ирана, она сильно меняется. Очень интересные могут возникнуть расклады в связи с тем, что сейчас пояс нестабильности возник, там Египет и ряд других стран. Думаю, что по итогам или по каким-то промежуточным итогам могут возникнуть новые совершенно расклады, и в том числе с линией поведения по отношению к Ирану. Нет постоянных врагов, постоянных друзей, есть постоянные интересы. А интерес простой. Нужно получить альтернативные пути доставки энергоносителей.
В любом случае, предполагают эксперты, участники Набокко сделают все, чтобы обеспечить его необходимыми объемами газа. Хотя экономическая эффективность этого проекта далеко не очевидна. Как, впрочем, и российского Южного потока. Тем не менее, с большой долей вероятности сегодня можно утверждать, что газопроводы Набокко и Южный поток европейские страны и Россия в итоге все-таки построят. Эксперты считают, что эти проекты изначально были скорее политическими, чем экономическими.
В Европейском Союзе вновь обсуждаются возможности применения прямых санкций в отношении тех стран, в которых дефицит бюджета и общий уровень государственного долга превышают принятые в ЕС предельно допустимые нормы. Так, на очередной встрече министров финансов стран еврозоны на будущей неделе одна из предлагаемых тем – обязывать ли страны с объемом госдолга, превышающим 60% ВВП, то есть предельный уровень, предусмотренный Пактом финансовой стабильности в Европе, сокращать это превышение ежегодно не менее чем на 5%. В октябре прошлого года те же министры одобрили в принципе другую принудительную меру – штраф в объеме 0,2% годового ВВП страны, если она в течение полугода не примет решительных мер по сокращению дефицита бюджета или долга. Но это означало бы, что определять, насколько решительными были принятые меры, будут другие страны еврозоны, то есть главное решение принимается уже на политическом уровне. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Безусловно, такая процедура переводит проблему из экономической плоскости в политическую. Но ведь и вся конструкция пакта финансовой стабильности имеет политическую подоплеку. С другой стороны, а судьи-то кто? Во всей еврозоне нет ни одной страны, за исключением Люксембурга, которая так или иначе не нарушала бы требований пакта финансовой стабильности. И получается, что нарушители судят нарушителей.
Такие оценки многих европейских экспертов в принципе восходят к ситуации 2003 года, когда и две крупнейших по объему экономики страны еврозоны и всей Европы, Германия и Франция, впервые сами нарушили нормативы пакта финансовой стабильности, и никаких санкций к ним применено не было. Из Киля сотрудник немецкого института мировой экономики профессор Йоахим Шайде.
Я думаю, что это все зависит от желания и воли соответствующих стран. Могу предположить, например, что Франция никогда не допустит, чтобы экономические санкции были применены по отношению к Германии. И наоборот, Германия не поддержит наказание Франции за нарушение финансовой дисциплины. Да и вряд ли такие меры будут поддержаны большинством министров стран ЕС.
Очередная встреча министров финансов стран еврозоны пройдет на следующей неделе. И на предложение обязать сокращать сверхнормативный госдолг на 5% в год, отмечают эксперты, нетрудно представить, например, реакцию Италии. Ее долг к концу прошлого года ровно вдвое превышал предельный европейский норматив, составив 119% ВВП. А темпы его сокращения даже до мирового финансового кризиса были вдвое меньшими, чем теперь предлагается установить как минимальные. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экологи впервые проводят
политическую акцию. Алхин заявил, что, по его мнению, не существует реальной угрозы выдачи Санджа в США.
Мне бы хотелось верить в то, что другие региональные правительства учтут стихийные протесты.
Его теле 5 осколков, неизвлеченных, чтобы не повредить нервы и сосуды.
Под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».